Шалом, אנחנו קוראים מתוך
סדרה. Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, третий том, статья «Три линии». Мы находимся на странице 2038, второй столбец, со строчки и вопрос правой и левой линии. Можно задавать вопросы на сайте Каптиви, скачать материалы. Заданные вопросы будут заданы в процессе урока. Третий том Рабаша, 2038 страница, статья «Три линии», вторая колонка. Мне нечего добавить. Мы будем изучать то, что написано. Все готовят себя к тому, чтобы понять написанное. Только я думаю, что мы должны подготовить себя в объединении для того, чтобы постичь то, что написано. Это главное. И не просто мы собираемся читать статью и обновить свой разум, чтобы понять его идею и чувство новое, чтобы воспринять его психологию, направить себя больше. В особенности, когда мы пришли с утра, после сна. Но здесь должно быть новое отношение, новый подход, когда благодаря тому, что мы объединяемся, мы получаем совершенно иное воздействие, не в соответствии с чувством и мыслям каждого лично относительно методики, но мы должны поднять себя как сеть связи, которая со стороны света подобна, со стороны кли подобна свету, и начать раскрывать связь нашу этой сети со светом, потому что одно раскроет другое. Тогда мы сможем изучать то, что называется Торой. Поэтому должна быть подготовка, когда мы хотим быть вместе, быть объединенными так, что мы говорим о сети, о связи между нами, а не о каждом отдельно, и о сути связи между нами, и это взаимная отдача в той мере, которая может называться Творцом. Пожалуйста.
Статья «Три линии», второй столбец, второй абзац. Вопрос правой и левой линии присутствует даже в период подготовки, то есть еще до того, как человек удостоился войти в чертоги царя. Потому что для того, чтобы войти в чертог царя, человек должен удостоиться уровня лишма. Как сказано в трактате про отцов, Раби Меир говорит, что тот, кто занимается Торой лишма, удостаивается много и раскрывают ему тайны Торы. И тогда это означает, что он входит в дворец царя. И там, в тайнах Торы, начинается выяснение того, что правая линия, называемая Хесед, а левая линия, называемая Гвура, как написано в Петах Элияу, Хесед — это правая линия, рука, а Гвура — левая. Хесед — это правая линия, рука, а гвура — левая. И только в тайнах Торы объясняются все эти вещи верно. Но прежде чем человек удостоится выйти из эгоистической любви к себе и выполнять все ради отдачи, что называется лишма, даже когда он изучает все эти вещи непосредственно, он учит только название, без какого-либо объяснения. То есть у него нет никакого постижения тех вещей, которые он изучает, потому что у него нет никакого понимания материала высших корней, называемых святыми именами Сферот или Парцуфим. И дано нам изучать высшие вещи, называемые наукой Каббала, только в виде чудесного средства, потому что это может дать человеку желание и стремление прилепиться к Творцу по причине святости этих вещей, когда произносят святые названия. А в открытой Торе надо верить, что вся Тора — это имена Творцов. Получается, что эти вещи более эффективны. И когда человек изучает возвышенные вещи, чтобы приблизили его к святости, это приближает к нему свята. И дело в том, что учеба приведет его к тому, что благодаря этому он удостоится направить все свои действия на отдачу. И это называется работой по подготовке, когда готовит себя к тому, чтобы войти в дворец царя и прилепиться к нему.
И все это он почувствует в своем отношении, в своей связи, в своей группе. Насколько он будет приближен ко всем в правильных связях, когда уже в изменениях связи между товарищами он начнет чувствовать, что не поднимается на гуру царя.
Также и в этой работе по подготовке мы изучаем исправление в линиях, продолжающихся как ветвь и корень. Правая линия называется хесед, и это хасадим и хусим, скрытый хасадим, что означает категорию выше разума, и уровень хафец хесед, которому не нужно ничего, он доволен своей долей, тем, что у него есть. И говорит, что все, что ему дано свыше как подарок, чтобы у него была поддержка в Торе и заповедях, этого ему достаточно. И когда он видит, что выполняет Тору и заповеди только как дань полученному воспитанию, и неважно, воспитали ли его так, когда он был маленьким, или уже во взрослом возрасте, это неважно. А вся работа начинается с воспитания. И это еще не называется правой линией. Потому что сказать, что у него есть правая линия, можно только тогда, когда у него есть две линии. И тогда говорится, что правая линия, что первая линия называется правой, а вторая линия — левой. А впоследствии, когда он анализирует и начинает работать самостоятельно, и хочет понять цель своей жизни, то когда устремляется к чему-то, он уже взвешивает. Благодаря этому стремлению, достигнет ли он цели и главного в своей жизни? И главное, какова цель творения? И он видит, что везде написано, что цель — это насладить творение. А он не ощущает благо и наслаждение. И спрашивает себя, если так, то почему я не ощущаю благо и наслаждение цели творения? И на это он видит, существует объяснение, что сначала необходимо достичь подобия свойств, и только потом можно достичь ощущения блага и наслаждения. Для того, чтобы прийти к свойству отдачи, называемому подобием свойств, его работа заключается в исследованиях и проверках. На самом ли деле он идет по пути любви ближнего? Ведь иначе невозможно достичь слияния с Творцом, как сказано, и слиться с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И если он видит тогда, что все еще погружен в любовь к себе и нисколько не сдвинулся от своего низкого состояния, то иногда он впадает в отчаяние. А иногда ему кажется, что он не только продвигается вперед, а двигается назад. И в это время ему тяжело выполнять Тору и заповеди в радости. а наоборот, он постоянно грустит. А иногда ему все видится в черном цвете, поскольку грусть несет ему много мыслей и желаний, которые на самом деле против цели, которую он хочет достичь. И это состояние называется левой линией, поскольку все, что требует исправления, называется левой линией. И тогда, когда человек приходит к левой линии и видит свое состояние, насколько он опустошен, то он должен перейти в правую линию. Потому что когда есть у него левая линия, можно говорить о правой. А правая линия означает совершенство. Как сказано выше, что до появления левой линии она называется просто линией, поскольку невозможно быть в правой линии без левой. Поэтому сейчас эта правая, это первая линия, которая называется, которая является совершенством, и он возвращается к этой линии, поскольку это основа, на которой строится все здание, называемая категорией выше разума. Поскольку у него сейчас есть разум, когда он видит свое состояние в истинном свете, и нет у него никакой зацепки за духовное. То есть, со стороны разума, все его состояние — одна лишь тьма. Пришло время идти верой выше разума и говорить, есть глаза у них, но не видят, есть уши у них, но не слышат, и так далее. Но он весел и радостен от того, что удостоился выполнить заповеди Творца, переданные нам через Моше. И несмотря на то, что не ощущает в этом никакого смысла и понимания, все равно, верой выше разума, он верит, что это большая честь для него, что он может выполнять заповеди Творца на обычном уровне. В то время как есть другие люди, у которых и этого нет. И он верит, что все приходит свыше, а другим дали наслаждаться глупостями, которые подходят только для животных и зверей, а ему дали мысль и желание увидеть, что вся их жизнь — глупость и пустота. Поэтому он ценит этот подарок, как нашедший великую добычу. И он всегда пребывает в большом воодушевлении от этой важности.
То есть это начальная точка лестницы, когда он держится за нет никого, кроме него, доброго и несущего добро, что это таким образом находится в нем, и отсюда и далее он уже может развить свое отношение к Творцу. Но это правильная точка отношения.
Поэтому он ценит этот подарок, как нашедший великую добычу. И он всегда пребывает в большом воодушевлении от этой важности. И это для него настолько важно, как будто он удостоился наивысших ступеней. Тогда это называется правой линией, совершенством. Потому что именно благодаря тому, что человек в радости, он находится в слиянии с Творцом. Как сказано мудрецами, Шхина пребывает только в радости. А поскольку он пребывает сейчас в состоянии совершенства, то у него есть причина для радости. Поэтому даже в период подготовки он может получить подсветку свыше. И несмотря на то, что это не может у него остаться навсегда, но все равно, даже небольшая связь с духовным — это большой выигрыш, ведь неоценимо любое соприкосновение с духовным. Только человек не в состоянии оценить это. А правая линия называется истиной, поскольку совершенство строится на основе истины. То есть он не говорит, что у него имеется большое приобретение в Торе и заповедях, то есть ощущение, постижение и понимание, а говорит то, что у него есть. То есть сколько дают ему свыше, даже когда он ощущает, что находится в более худшем состоянии, чем получил со стороны воспитания, он принимает выше разума, что это имеет для него огромную важность, что он удостоился небольшого соприкосновения с духовным. И когда он работает над этим, то есть довольствуется малым, доволен своей долей и хочет отдать честь Торе и заповедям, как будто бы ощущает их вкус, в смысле знания и истинного ощущения, когда и тело согласно на эту работу, как сказано, и врагов его примирит с ним. Ведь в то время, когда он должен сделать что-то верой выше разума, то тело противится этой работе. Поскольку такая работа, поэтому такая работа называется истинной работой. То есть, когда он видит свое истинное состояние и все равно превозмогает это, как будто это уже у него в разуме, тогда это называется правой линией. И все это по причине того, что хочет воздать честь Торе выше разума. И хотя кажется, что он как будто бы строит здание на основе разума, когда говорит, что есть много людей, у которых нет никакого отношения к Торе и заповедям, ведь тогда получается, что у него есть причина для радости, поскольку у него есть достояние, а у других людей этого нет. Это верно. Но сказать, что это верно и что этому стоит радоваться, для этого ему уже требуется идти верой выше разума. И это называется радость заповеди, то есть, что это построено на основе веры. И тогда он может петь и плясать, и все истина, потому что он идет верой выше разума. А левая линия, корнем которой является гвура, означает преодоление. И подсчитывая, насколько он уже близок к святости, то есть сколько сил он может отдать ради любви ближнего, то есть выполнять действия на отдачу без какого-либо вознаграждения на благо товарищей, он может измерить, насколько он готов отказаться в пользу товарищей, не желая за это никакой платы. И тогда, если он видит свое истинное положение, что он не способен ни на какую самоотдачу, то для него нет иного совета, кроме молитвы. И это означает, что левая линия приводит его к молитве. Из этого становится ясно, что правая линия приводит его к тому, чтобы он воздал хвалу и благодарность за то, что ему дали совершенство. И тогда нет места молитве, потому что тогда нет у него недостатка. И также нет у него места для сыновей, на иврите «баним», что означает понимание, авана, в Торе и заповедях, поскольку тогда у него нет никаких вопросов, на которые он был бы вынужден получить объяснение, и тогда нет у него развития и плодов в Торе. А левая линия, которая называется гвура, когда необходимо преодоление, поскольку должны преодолевать и понимают, что на это нет сил, тогда появляется место для молитвы и место для сыновей, потому что благодаря силам, приходящим свыше, которые он притянул своей молитвой, у него появляется возможность развития и плодоношения в Торе. Но надо знать, что эти две линии должны быть уравновешены, то есть должны использоваться в равной степени. Тогда, можно сказать, приходит третья и разрешает их спор, что называется средней линией. И окончательное решение означает их соединение вместе. И если одна больше другой, то не может одна включиться в другую. Ведь другая, которая больше, не хочет соединяться с другой, потому что ощущает свою большую значимость. Поэтому должны стараться, чтобы обе были равны. В чем выгода, когда есть две линии? Также важно уточнить, что они должны быть равны, чтобы прийти к средней линии. Необходимо знать, что средняя линия называется изобилием, приходящим свыше, раскрывающимся в двух линиях. И это можно объяснить согласно сказанным мудрецами. Трое участвуют при создании человека. Отец, мать и Творец. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает душу. Белое означает белизну, Как сказано, если будут грехи ваши красны, как кармин, то станут белыми, как снег. Означает, что всегда он идет в состоянии белое. И это означает правую линию. То есть, что не видит в своем состоянии никакого недостатка, а всегда радуется своей доле. И хотя не чувствует от своей работы никакой прибыли, он все равно радуется. И это можно понять на примере притчи. Однажды заболела царская дочь, и не нашли никакого лекарства, которое бы вылечило ее болезнь, пока не пришел один мудрец, который сказал, что может ее вылечить только одним путем, чудесным средством. Она должна надеть белую рубашку человека, который доволен своей долей, чтобы выздороветь. Что сделал царь? Он послал гонцов ко всем богачам страны, которых спросили, довольны ли они своей долей. И каждый дал понять, чего ему не хватает. Тогда он послал спросить людей со средним достатком. Возможно, среди них есть тот, кто доволен своей долей. И не нашлось такого. И так искали, пока не отчаялись. И в конце пришел к царю один человек и рассказал, что далеко отсюда есть лес. И слышали, что сторож в том лесу всегда доволен своей долей. Понятно, что царь послал гонцов к леснику. А когда посланцы пришли к тому человеку, он спросил их, «Я вижу, что вы уважаемые люди, так почему вы пришли ко мне?» И те рассказали ему всю историю с царской дочерью, и что поэтому они и пришли к нему, и хотят знать, на самом ли деле, как рассказывают о нем, он доволен своей долей. И тогда он сказал им, что вне всяких сомнений он чувствует, что у него есть все, и он наслаждается всем. Если так, сказали ему, то дай нам одну рубашку для царской дочери. И он ответил им, что если бы у него была хотя бы одна бумажка, то он отдал бы ее царской дочери, но у него нет рубашки. Мы можем понять из этой истории, что если человек хочет быть довольным своей долей, то для этого нет никаких условий, что означает совершенство, и не нуждаются ни в чем, чтобы сказать, что из-за этого он может быть доволен своей долей. И это называется правой линией, когда не нужно ничего. Потому что если он нуждается в чем-то, неважно в чем, то уже не может быть в состоянии совершенства. И мать дает человеку красное, как сказано, «Если будут ваши грехи, как кармин», где есть кровавая линия, где есть красная линия. И когда он анализирует свои благие действия, он видит, что невозможно ему двигаться вперед. И даже наоборот, он двигается назад. И это называется красной линией, когда тело дает ему понять, что невозможно продвигаться в то время, когда линия красная. И тогда у него нет никакого совета, кроме молитвы. И, как сказано в Илкут, в сказании о работниках, сказал Израиль Творцу, «Когда ты освободишь нас?» Ответил Творец, «Когда спуститесь на самую низшую ступень, в тот час я освобожу вас». Потому что именно тогда, когда человек приходит к красной линии, когда он ощущает, что находится на самой низкой ступени, тогда приходит спасение. И тогда Творец дает душу и светит высший свет, когда он удостоился помощи свыше, как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. И спрашивает книга Зоар, в чем помогают ему? И отвечает, святой душой. И тогда осуществляется третий участник, Творец, который дает душу. И это называется средней линией.
Первый вопрос. Почему наша совершенная работа должна выполняться в трех линиях, а не в одной, не в двух, а именно в третьей или в трех? Пожалуйста.
Наша работа должна быть в трех линиях, потому что это единственная совершенная структура. Все остальные структуры совершенно не включают в себя человеческую часть, и Творец ими управляет. А именно три линии, средняя линия, строится из состояния человека.
Да, получается, что одна линия находится в человеке, левая линия, когда он никогда не может видеть этого в совершенстве, и есть у него правая линия, это желание, требование, которое есть у него из левой линии. Средняя линия — это то напряжение, которое есть между двумя этими линиями, то самое порождение, которое рождается из напряжения между этими двумя силами.
Три линии взращивают нас. Творец взращивает нас. Он раскрывает всю действительность, в которой он находится.
Это, по сути дела, из корня творения есть Творец, творение и связь между ними. И как результат этого, также и творение должно продвигаться к Творцу. Это своего рода три направления, в которых он может проверять, и в этом его продвижение по отношению к ним, через них.
И если он устанавливает такое отношение, где есть три линии, то тогда ему кажется, что у него есть одна линия, и он входит в окружение. Сначала ему кажется, что у него есть одна линия, потом входит в окружение, начинает развивать отношение к отношению, у него появляется левая линия, и из этого возникает третья линия, такой хиссарон.
Да, это понятие построения понятий. То есть нет правой линии, пока мы не чувствуем работу, не начинаем работу, не чувствуем критику в левой линии. Тогда начинаем работать выше знания. И вдруг впервые я вижу, что две линии должны быть равны. И вследствие этого выстраивается средняя линия.
Да, левая, в левой линии он может быть один, и тогда он становится животным. Он управляется своими желаниями. Вызвать правую — это уже огромная работа, которая приходит с помощью молитв, которая дает свет любви, которого у него нет. Но уравновесить это можно только более высоким уровнем, то есть уровнем, на котором можно объединиться. Это следующая ступень. Поэтому третья линия — это не равновесие между ними, а их восполнение в ином месте.
Да, цель творения — это быть как Творец. Для того, чтобы быть как Творец, это значит, что ты должен включать в себя и добро, и зло на 100%, и решить, что так я должен делать, и именно так хочу, и это самостоятельная линия. И эту систему можно выстроить только, когда есть три линии, когда есть все возможности, я должен выстроить это над этим. Это духовная форма.
Да, все наши измерения в жизни — это результат трех линий. Я не могу измерить ничего, если я не устанавливаю что-то относительно чего-то. И тогда я вижу, что истинное порождение, истинное творение — это нечто совершенно новое. Это порождение противоположностей, которые сосуществуют вместе, как некий парадокс.
Да, этот парадокс является свободой от эгоизма, изменения в эгоизме для того, чтобы влиять на Творца. И равновесие между тем и иным дает нам возможность также получить самостоятельность и также прилепиться к нему.
И, видимо, в этом переходе от правого к левому все вложено. И я в течение чтения статьи почувствовал, что я должен выходить и входить. И сколько Рабаш все время возвращается к этому в каждом отрывке, в каждом абзаце, что необходимо восполнить правое левое, левое правым. Но в конце концов Творец дает среднее. Путем этих входов и выходов строится стремление, чтобы Творец пришел и создал.
Две эти стороны как бы раскрываются. Это путаница. И вообще научиться жить, познать то, что все строится на двух противоположностях, и постараться выстроить этот земной путь, что-то, что удерживает все вместе. Это раскрывается в человеке вдруг вот так, когда все запутано, правое, левое, и не знает точности, не знаешь точности, что такое правое, левое, но все в противоположностях.
Да, все строится, собственно, из ощущения чего-то и противоположного этому. И это дает полное распознавание, когда ты можешь что-то установить относительно чего-то, для того, чтобы выстроить цельную картину.
Да, потому что две вожжи являются обязательным условием, но всадник нужен, куда мы едем. Что с подготовкой к средней линии или к трем линиям? И в чем заключается сама работа? В чем разница между подготовкой к работе в трех линиях и самой работой? Пожалуйста.
Наша практическая работа — это правая линия. Левая линия — это наша природа, она каждый раз усиливается, пробуждается, усиливается. Это различные формы эго. И именно вход человека в группу и впитывание важности цели, важности отдачи, важности духовного над его желанием получать. Именно там находится место работы.
В чем разница между подготовкой и самой работой? Подготовка заключается в том, что я знаю, навстречу чему я иду. Когда я знаю, что я должен требовать, когда я понимаю, из чего я состою, из чего состоит мое желание, практическая работа — это знать, в соответствии всему раскрывающемуся во мне, притягивать правую линию, быть всегда в устремлении наружу к товарищам и быть сконцентрированным в центре.
Да, подготовка в том, что мы начинаем с правой линии, то есть мы стараемся удержаться в том, что нет никого, кроме него, и что он добрый, творящий добро. Но Творец дает такие отклонения, внезапные и острые, когда есть у нас чем заняться в десятке и в группе, и обратиться к Творцу, чтобы он восполнил состояние, чтобы подняться еще больше в отношениях между нами.
Да, подготовка — это как ребенок, который учится ходить, а работа — это человек, который ходит. Но как Саша сказал, что каждая ступень — это учиться ходить заново.
Выше знания — подготовка начинается с изучения, что есть иное отношение, есть развитие свойства отдачи, которого в тебе нет. И необходимо как бы работать над всем, что есть в тебе. И после подготовки, когда ты входишь в это, ну, я уже не знаю.
Хорошо, подготовка — это то, что мы делаем сейчас на уроке для того, чтобы развить отношение к духу. духовному так, чтобы было вместо любви к себе любовь к ближнему. Выйти из места желания для себя, желания получать, которое я различаю и чувствую, из места, где я критикую все, когда я выхожу из себя и смотрю на общее желание. Какое знание нам нужно для того, чтобы идти выше знания? Исходя из нашей жизни, из наших отношений в группе, не вспоминая то, что написано об этом, какое знание мы должны сформировать для того, чтобы пойти выше знания?
Высшее знание, то есть десятка, группа, Рав, это наши учителя.
Вы чувствуете вообще, что есть своего рода туман? Уже, может быть, целую неделю. Это время, которое действует на нас, потому что мы приближаемся к 9 Ава. После получения Торы есть тенденция входа в эти времена, которые тоже действуют на нас. Хотя Исраэль находится выше звезд и созвездий, но это работает. И когда приходит время, есть уже такое общее воздействие. Да, и так, какое знание мы должны сформировать для того, чтобы идти выше знания? Пожалуйста.
Именно знание противоположно духовному, знание, которое включает в себя все знания и чувства человека, когда он чувствует, что его отбрасывают с пути, выбрасывают из группы. Как написал здесь Рабаш в статье, что есть падение до конца, и тогда есть у него молитва, есть у него просьба, и тогда он может сделать что-то выше знания.
Какое знание мы должны сформировать для того, чтобы идти выше знания? Мы должны сформировать то, что называется центром, центром десятки. Когда я начинаю чувствовать что-то, вкусы того, во что я включен, что это знание более сильное, чем мое.
Сформировать знание, выше моего знания, это наша общая работа. Построить такую силу, которая будет выше нас, в объединении, в этих нитях, в этой сети, в этом духовном поле. Просьба наполнить желания, которые станут единым желанием.
Да, у нас есть сила дать друг другу важность, чтобы выбрать знание десятки, где есть уже духовное знание, а не эгоистическое, где каждый отдельно.
Да, и тогда мне становится ясно, что я ничего не знаю, что по отношению к тому, что называется выше знания, у меня ничего нет. И если продолжать работать над отношением к группе, над отношением к центру десятки, это будет без моего знания.
Выстроить отношения отмены себя, отмены к общему пониманию группы, десятки, потому что все вижу в ограниченных рамках моего восприятия, моего желания, желания получать. И когда я хочу выстроить противоположное отношение или выше этого знания, это отношение общего хисарона группы.
У меня вдруг возникла такая картина, что мнение товарищей — это то, что я должен выставить как свое мнение. Я смотрю на товарищей, и я теперь должен поднять молитву, чтобы подняться над всем этим знанием. И что я... И где я это постигаю? В исследовании своих товарищей, в исследовании группы.
Когда знание выше знания — это как правое и левое, о котором мы говорили раньше, чтобы левое было сильное, чтобы человек не искал себя в этом, но вследствие моей работы в десятке выстраивается у него левое сопротивление, вопросы и отклонения. И тогда именно вследствие этого у него есть основа, когда в отношении нее может выстроить правую линию.
То, что развивается в человеке, это новое отношение. Но прежде чем возникнет в нем это новое отношение, то есть средняя линия, у него есть... Он должен вложить свою половину шекеля. И об этом спросил Рав. Как мы можем сформировать какое-то предварительное состояние по отношению к десятке, в которой есть все, в которой находятся все решения, где я восполняю своей молитвой эту структуру, которая называется десяткой. И это все, что необходимо раскрыть.
Что выводит меня из моего знания, из того, что я вижу желание товарищей? И мы знаем, что в поручительстве работает такая сила, когда думают о тебе твои товарищи, ты не думаешь о себе, и тогда ты начинаешь думать о товарищах, о десятке, о группе. Это знание, которое формируется, и каждый раз добавляется желание в то, что ты раскрываешь товарищей, в товарищах и в себе, и тогда ты еще раз должен подняться в том, чтобы держаться за поручительство в силе требования Творца, который дает возможность усилить это и подняться, и соединиться с Ним еще сильнее.
И это требование все время растет и растет по своей силе, и так и усиливается слияние с Творцом по своей силе.
В чем разница между совершенством средней линии и совершенством правой линии? Когда я возвращаюсь из левой линии к правой, или когда я возвращаюсь от левой линии к средней, в чем разница между состоянием, которое я постигаю? По всей видимости, в обсуждении этого вместе вы сможете что-то понять. Вместе, не по очереди. Вот так, в беседе.
Ну, начнем вместе с товарищами обсуждать. Постараемся понять вопрос, прочувствовать заданный вопрос.
Не знаю, думаю, что все начинается с одной картины, когда видна левая линия, начинается работа над знанием, выстраивать правую линию, а Творец уже восполняет. Это своего рода согласие или осознание, что правая линия строится Творцом. Средняя линия строится Творцом.
Левая и правая — это как ребенок. То он плачет, то он рад, то он плачет, то он рад. И они как бы отменяют друг друга, они сменяются, меняют друг друга. А средняя линия — Это когда у тебя есть весь хисарон, и над ним весь свет, предназначенный для него, и ты можешь удержаться в напряжении, которое представляет собой все кли.
Да, правое вначале — это как человек убегает в группу, когда есть у него помехи, проблемы, сопротивление, неважно что, всевозможные формы помех с левой стороны, тогда он убегает в правую группу, чтобы она покрыла его. Это еще не форма выражения реализации этих помех. Но это более высокая ступень, когда он берет все, что есть, и работает как взрослый практически с этим.
Да, это когда я только в правой линии, я действительно в таком наивном состоянии и априори принимаю, что все совершенно. Но левая линия — это материя моя, это материя, на основе которой я могу обратиться к Творцу, вырасти и понять вообще смысл творения.
И я думаю, не знаю, разница в конечном счете, кто мне все это подстраивает. Как бы в мое выходе в левую линию это находится во мне, и никто меня не должен сдвигать. У меня естественным образом это происходит. И когда тебя передвигают в правую линию, ты видишь, что это сам Творец, новая сила берет тебя, чтобы ты мог находиться в товарищи. И видишь, что это уже вмешалось и смогло тебя сдвинуть с места.
Да, правая линия — это как бы сила, которую я сам могу построить. Я прихожу в группу, я прикладываю усилия, я стараюсь. И как бы я сам строю важные цели. Но во всем этом все еще нет действия человеческого. Это какие-то усилия, которые я могу сделать в этом мире, как бы. А средняя линия — это то, у чего нет никакой связи, которому нет никакой подготовки на предыдущей ступени. Есть основы, но именно когда ты погружаешься в левую линию, которая не может соединиться с правой, то тогда с помощью молитвы это приходит свыше. Ты сам ты это не можешь построить. Левая линия.
Левая линия. Это постижение, это исследование, это раскрытие. На нем ты раскрываешь Творца. Ты просишь у него силы понять, что все зло, которое он раскрывает перед тобой, все это добро, еще более того добра, которое было раньше, и в этом все счастье.
Правая и левая, природа правой и левой линии не меняется. Они остаются противоположными все более и более до просто до последнего этапа. Так как же может быть, что они уравновешиваются в каждом состоянии настолько, что мы рады их объединению, приходим к совершенству, к покою на каждой ступени? Как все-таки могут две отрицающие друг друга линии, в каждой из которых нет никакого желания к другой линии, которые готовы уничтожить, разрушить, стереть другую линию, как будто бы она не существует? Как может быть, что они приходят к восполнению, к сочетанию, к средней линии, которая удерживает противоположную вещь как необходимую, как нечто наиболее драгоценное. Как можно прийти к такому взаимному отношению между ними? Два свойства природы, которые невозможно никаким образом сблизить, соединить. И в обществе, и в самой природе, неживой, растительной, животной. Есть у нас. Везде у нас есть две линии. В духовном это намного-намного большая противоположность. Что мы должны сделать для того, чтобы даже не сблизить их? Сблизить невозможно, потому что они сами по себе остаются противоположными. Но что мы здесь строим? Что-то, с чем обе эти линии согласны и хотят этого, и готовы на это, и так далее. Что остается противоположным, как разница между Творцом и Творением? Это два полюса. И что приходит к такому восполнению, что каждый жертвует себя ради другого? Вперед.
Как я чувствую, что начало каждой ступени есть своего рода борьба между ними, пока они не ослабляют одна другую и приходят к просьбе к Творцу, который строит новую ступень. Наша работа — почувствовать ступень до конца. Именно когда Творец строит новые ступени, они находятся как раз в полной противоположности. И только когда приходит к такому состоянию, Творец может выстроить ступень.
Я чувствую только, что не чувствую. Не знаю, две такие противоположности, которые не дают ничего, кроме необходимости построить такое отношение к группе. Чтобы можно было оставаться и продолжать попытки их соединить. Только разум группы может, видимо, тут что-то связать.
Да, как раз об этом думал. Ничего с моей стороны. И это, по сути дела, свет, возвращающий к источнику, делает это. Я, с одной стороны, вижу силы противоположные, и они все время усиливаются. Но осознание — это то, что Творец добавляет свою часть, восполняет, Он довершает третьей линии.
То, что они строят вместе, это экран. Творец хочет давать, он хочет наполнить тебя, как гуся, которого откармливают. Но первое сокращение не дает. Поэтому то, что они строят, это экран, который их разделит и уравняет в намерении.
Да, как в нашем мире две противоположности не могут соединиться, но именно с помощью третьего фактора, плюс и минус, будет просто короткое замыкание. Но если подключают печку или стиральную машину, между мужчиной и женщиной соединяет ребенок, И именно в духовном Рав говорит, что противоположности существуют, но только с помощью третьего фактора. У нас как раз есть Творец, когда оба они соединяются, как кли и экран, который отдают Творцу. Иначе между ними соединение просто невозможно.
В статье говорится о том, что эти две линии, они равны. Не одна больше другой, а равны по-настоящему. Это две силы, которые находятся в человеке, и он раскрывает их. И они создают в нем просьбу, правильную молитву. Как только одна преодолевает другую, то ты уже находишься в неправильной молитве. И это как это толщину волоса. Человек должен находиться тут в равновесии. Я не знаю, как это сделать, видимо, с помощью товарищей, но он все время должен находиться в таком движении.
Да, десятка — это мир бесконечности, малхут бесконечности. Любое самое большое желание, созданное Творцом, на всей истории его развития, и так он хочет, чтобы на этой противоположности через раскрытие Творца, отдачи противоположной получению, когда два эти свойства работают вместе.
Да, наверняка все великолепие десятки. Это то, что у нас собирает все силы в действительности. Все это можно раскрыть между товарищами, не надо это нигде искать. Всегда все, что необходимо, находится там.
Давайте говорить о противоположности, чтобы мы знали, что менять. Просто желание получать — это эгоизм, убивать всех, забрать у всех, я хочу все, притянуть от Творца, взять все от всех, нет у меня расчетов ни с кем. А дача — это давай, отдавать, и все хорошо, и только наружу. Как бы и то, и другое состояние мертвые не могут жить сами по себе. Но только если я направляюсь это к Творцу, когда он объединяющая между ними часть, и получаю от него часть, это отдавать им, это единственный трюк, которым может существовать наша реальность.
Левая и правая линии, они все по отношению к объединению. Левая одолевает в тот момент, когда не знаю.
Я дополню товарища, и в этом вопросе я чувствую, что мы как бы говорим об объединении этих двух крайностей, как бы желание выйти.
Правая линия против объединения, левая линия против объединения. Правая должна быть за объединение, левая должна быть за объединение. Они обе должны прийти к объединению. Когда это раскрывается, когда это становится готовым, это понятие объединения из двух этих противоположных концов? В этом вопрос. Или они занимаются друг другом, или каждый занят сам собой, каждая линия сама по себе, левая отдельно, правая отдельно. Что здесь происходит? Когда они в конце концов приходят к какому-то решению, что необходимо вместе прийти к компромиссу и к восполнению, и к совершенству. Но это уже вопрос для следующего этапа, а мы переходим ко второй части.
Перейдем к следующей части нашего урока.